Друзья, мирская история заставляет нас верить в то, что судьбы мира зависят от царей, от императоров, от армий, от их побед. И мы смотрим на себя как маленькие людишки, как маленькие винтики большой и непонятной нам системы, от которых, казалось бы, совершенно ничего не зависит. Достаточно включить телевизор или радио, открыть сегодняшнюю газету, и мы вдруг увидим, что от нас действительно мало что зависит, и кажется, что какие-то большие дяди и тети решают нашу судьбу, а иногда какая-то вообще фата, то есть судьба, которая находится вне нашего распоряжения. Там ураган, там погодные условия, может быть, это Кремль, может быть, это Белый дом. Так или иначе, мы чувствуем себя очень маленькими. И в 1809 году газеты были бы полны, если бы мы их открыли, известий об одном великом человеке по имени Наполеон. Все думали только лишь о нем, и, казалось бы, вся Европа пала под его ноги. Его победами были полны сводки новостей. Если бы мы заглянули на чуть больше, чем столетие позже, в середине 20 века, где-нибудь в 1930-е, 40-е годы, то, наверное, имя другого тирана человечества, Адольфа Гитлера, было бы тоже на всех газетах, на первых полосах. И все люди думали, что вскоре весь мир подчинится этому человеку, и что он находится в центре всей Вселенной. Но на самом ли деле эти люди вершили историю? На самом ли деле, например, в 1809 году это было все, что происходило в мире. Наполеон правил этим миром. Но если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что в этом же 1809 году родилось несколько великих людей. Во-первых, это был Уильям Гледстоун, который позже стал премьер-министром Великобритании. Во-вторых, это был Альфред Лорд Теннисон, который был одним из знаменитых британских поэтов и писателей. Также это был писатель Эдгар По, американский писатель, который прожил короткую, трагическую, но очень насыщенную жизнь. Это был человек по имени Луи Брайль, который стал известен своим великим изобретением шрифта для слепых. 12 февраля в один день еще двое человек родились. Это Чарльз Дарвин, печально известный, особенно для нас, своей теорией эволюции, хотя в других изысканиях это был прекрасный ученый, и Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов Америки. Итак, если бы мы сделали этот ретроспективный обзор событий 1809 года, то мы бы этих имен там не нашли. Но на самом деле история мира творилась тогда не в эшелонах власти, не во дворце Наполеона, не где-нибудь в Букингемском дворце, не в Кремле. Она творилась тогда даже не на полях сражений, на которых побеждал Наполеон, а именно в том, что родились эти великие люди, которые позже повлияли на развитие человечества. Так и история мира. В 4 году перед Рождеством Христовым, а именно это примерная дата рождения нашего Спасителя, удивительно, правда, Христос родился перед Рождеством Христовым. Просто тогда, когда в средние века устанавливали это летоисчисление, ошиблись примерно на 4-5 лет. Вот и получилось, что Христос как будто родился до своего рождения. Так вот, история тогда творилась не этим всевластным, казалось бы, человеком, о котором мы читаем в Евангелии, то есть кесарем Августом. Она творилась тогда в этой вифлеемской люльке. У него ни люльки даже не было, правда? Христа нельзя было в нее положить. Вместо этого, вместо коляски, вместо этой детской кроватки у него были ясли, то есть кормушка для скота. Он в нее был положен. И вы знаете, когда мы смотрим на Рождество, мы думаем по сегодняшний день, что кто-то вершит историю. Но Господь обратился к этим бедным и ничего не значащим пастухам. Он обратился именно к ним. Он увидел их нужду. Он заметил их сердечное состояние. Посмотрите, мы читаем в первом стихе 2 главы Евангелия от Луки такие слова. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию». Получается, что повеление произошло не от Бога, казалось бы, а от кесаря Августа. Но мы знаем, И мы читаем в книге притчей, что сердце царя находится в руках у Господа. И он так, как захочет, повелевает им. Все туда обращены, так, как будто бы там вы понимаете, что написано, друзья мои, да? Так внимательно следят, как я буду придерживаться своего плана, да? Наверное, поэтому. Но я что хочу сказать, друзья. Рождество освобождает нас от чувства собственного недостоинства. От того, что мы считаем себя маленькими и незначительными. Господь управил сердце этого великого мирового правителя для того, чтобы он объявил перепись. И он, в частности, написав этот декрет, наверное, и не подозревал, что над ним существует высший правитель. Для того, чтобы Христос мог родиться, целую империю создает Господь. В том плане, что Римская империя ведь тоже не без его воли была создана. Он тоже, хотя и находится за кулисами и делает это не прямо, руководил руками тех, кто создавал ее. И поэтому Христос родился в то самое время, о котором мы читаем. Наступила полнота времени. То есть не было такого времени, которое было бы более благоприятным в истории человечества, чем время рождения Иисуса Христа. В самое время Он родился, и Господь знал, когда это нужно сделать. В то время весь мир тогдашний, то есть Римская империя, находилась в состоянии так называемого Pax Romana, то есть римского мира. Это означало, что можно было беспрепятственно перемещаться из страны в страну. Исчезли национальные и культурные различия между народами. Появился один язык, в основном это был греческий, на котором был написан Новый Завет. Потом уже апостол Павел и другие апостолы смогли, перемещаясь, проповедовать Евангелие всем. И когда родился Христос, он родился в относительное время мира и спокойствия. И поэтому, кроме этого кровожадного Ирода, фактически никто ему не угрожал. И вот были на поле пастухи, читаем мы. Да, мы прочтем дальше с 3 стиха. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна». Наверное, на тот момент им казалось, что судьба играет с ними злую шутку, если она вообще есть. Они верили в Бога, они молились Ему, они знали, что Господь явился через своего ангела, Он открыл волю и Иосифу, и Марии. Они знали, в чем эта воля заключалась, что через них должен произойти этот Мессия, младенец великий. И, наверное, если бы мне пришла такая весть, я бы ожидал какой-то божественной особой благодати, какой-то, так сказать, поблажки. Но неужели, Господь, Ты заставишь меня идти с моей беременной женой, на протяжении нескольких дней преодолевая этот путь, неужели ты не дашь, ну, хотя бы какого-то облегчения? Мы не знаем, может быть, Господь и дал, но мы об этом не читаем в Писании. Может быть, и нет. Может быть, им нужно было долготерпеть все это время. Так или иначе, они должны были, сложив в сердцах своих эту весть и с терпением совершать свое поприще. Вы знаете, Господь никогда не опаздывает. И тогда, когда находился Иосиф, в том числе и в Вифлееме, и, наверное, он искал то место, где можно было бы остановиться, мы можем себе представить, как он стучался в каждое жилище, и не было им места в гостинице. Об этом мы читаем с 6 стиха. «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Последняя фраза 7 стиха. По ней мы только можем определить сердечное и внутреннее настроение и состояние этой четы. Это для нас сегодня Рождество, множество великолепия. Это для нас сегодня это украшенные елки и наши дома. Это для нас сегодня радостная суета, конфеты для детей. Это для нас сегодня, может быть, для кого-то каникулы или долгожданная встреча со своей семьей. Это для нас сегодня это церковные разные события и мероприятия, к которым мы стремимся. А для них тогда это было вовсе не радостное событие. В том плане, что да, они знали, что это будет младенец, который спасет людей от их грехов. Но они не имели даже места в гостинице. И пришлось положить этого младенца, родить его в таких, ну, мягко говоря, антисанитарных условиях. И положить его вот туда, оттуда, откуда ел скот. С 8 стиха мы узнаем об еще одной группе людей, которым, казалось бы, эта весть не была предназначена. Сами они, находясь на поле, постоянно сталкивались с животными и поэтому считались нечистыми. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Наверное, между ними тоже были разговоры, и они думали, что однажды должен прийти Мессия. О чем эти были разговоры? О чем беседовали эти простые люди, мы не знаем. Но евангелист подмечает очень важную вещь. Он говорит, они были на страже. Я надеюсь, что вы заметили одну из мыслей, которую передо мной брат говорил, брат корейский пастор. Он говорил о том, что мы должны быть на страже, мы должны бодрствовать, так же, как бодрствовали эти пастухи. Бодрствующим людям является Господь. Они бодрствовали и ночью не спали. Они следили за своими стадами, они совершали свою работу и трудились, по-видимому, хорошо, как для Господа, так и сегодня мы должны бодрствовать, не спать, потому что однажды, уже во второй раз, уже не как слуга, а как судья, Господь вернется на эту землю. «Вдруг предстал им, читаем мы в 9 стихе, ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Дорогие мои, мы видим, что этих ничего не значащих, казалось бы, людей, которые никогда бы не подумали о себе много, Господь посещает. Кто бы мы сегодня ни были, Господь говорит, посмотрите, не так много среди вас тех, кто знатны, кто имеют какие-то титулы, кто, может быть, имеет образование. Это не значит, что мы против этого, просто так было угодно Отцу Небесному. Он говорит, не бойся, малое стадо, потому что вам уготовал Отец вручить это царство. Это было в замысле Небесного Отца. И в этом заключается одна из великолепных, ярких граней вот этого алмаза, который мы называем планом Божьим. Итак, Рождество освобождает нас от чувства недостоинства. Да, мы недостойны ничего, мы грешники, но тем не менее именно к нам явился Спаситель. Так же, как пастухов тогда, ничего не значащих и всеми забытых, у них была одна из самых мелко оплачиваемых работ. К ним является Спаситель и говорит им о том, через ангелов, что Он пришел, чтобы спасти именно их. Слышишь ли ты сегодня призыв Господень? Он стучится и в твое сердце. Он сегодня хочет напомнить тебе, я пришел к тебе. Да-да, именно к тебе. Забудь обо всех, кто сидит сегодня вокруг. Забудь о том, что мы имеем даже совместное служение, хотя это прекрасно. Забудь о времени, хотя о нем тоже надо следить. И вскоре мы будем иметь сладкий стол, и это тоже хорошо. Забудь о том, что будет завтра, что тебе нужно идти на работу. Или, напротив, ты ее потерял. Или, может быть, у тебя есть другие проблемы в семье, в душе. Сконцентрируйся на мне. Я пришел для тебя. Я пришел с небес спасти тебя. И вот им сказал ангел, 10 стих мы читаем, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Смотрите, какой контраст. Он назван Господом, то есть тому, кому необходимо беспрекословно подчиняться. Ему необходимо поклоняться. Он Господь. Он владыка, Он выше всех, Он сотворил весь мир. Но в 12 стихе мы читаем, и вот вам знак, вы найдете младенца, Господь и младенец. Самый высокий и самый низкий. Тот, который все сотворил, и тот, который дал себя поместить в хрупкие руки женщины, которая сама нуждалась в защите, в пеленах, лежащего в яслях. Это не стыкуется ни с какой человеческой логикой. Вы знаете, мир не может понять и осознать эту весть. Никогда он не сможет, если только не преклонится перед этим младенцем и не будет иметь той веры, которую имели и пастухи, и волхвы. Потому что они видели Христа в таком положении, в котором просто нельзя, если просто смотреть на Него плотскими глазами, глазами своего тела, просто нельзя в Нем увидеть Господа. Посмотрите на маленького ребеночка, который плачет. Ну, ведь сегодня мы благословляли Изабеллу с утра, да? Что в ней такого особенного? Она сама нуждается постоянно в заботе. Да, она красива, кьют, как мы говорим, славненькая, очень хорошо выглядит. Мы можем поиграться с ней. Мы с такими детками играемся и говорим, ты как живая куколка для нас. Но здесь что-то несовместимое и непонятное для нас. Младенец и в то же время Спаситель мира. Маленький ребеночек, еще не умеющий совершенно ничего, постоянно нуждающийся в опоре и защите взрослых, и в то же время тот, который является Господом. Вот в чем заключается тайна Рождества. Вот какую веру мы должны иметь. Припадем к Нему сегодня с этой верой. 13 стих читаем. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Небесные ноты, небесные аккорды зазвучали над Вифлеемскими полями. Такого зрелища не видели не то, что пастухи, их не видели ни один первосвященник всего Ветхого Завета. Почему? Почему вдруг такая благодать открылась? Потому что это период Нового Завета. Друзья мои, написано, что наименьший в Царстве Божьем больше его, больше последнего пророка Ветхого Завета Иоанна Крестителя. Вот какую благодать дал нам Господь. Сегодня это ангельское пение раздается и для нас. Это нам Господь говорит, что Он благоволит к нам, к человекам. Это Он к нам пришел, чтобы соединиться с нами, чтобы жить с нами. Эммануил – Его имя, что значит «С нами Бог». И последний стих я прочту, последние три стиха, да? 15, 16 и 17. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Любопытство, любознательность вовсе нет. Читаем дальше. «И поспешив пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышащие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи». Друзья мои, не будем держать эту весть при себе. Это опасно для нашего духовного состояния. Эта весть заразительна, в хорошем смысле этого слова. Ей необходимо делиться. Если она останется в нашем сердце, она замертвеет и зачерствеет. Она не принесет много плода. Но посмотрите, как поступили пастухи. Они не смогли удержать такой чудной вести. Эта весть достойна того, чтобы ее распространять. Если сравнить ее со всеми остальными новостями, то в них не будет ничего особенного. Но эта весть содержит в себе то, что может спасти человека, что может поднять его из грязи и лужи греха, поставить его на ноги и показать ему дорогу к духовному обновлению. Слава Господу за Его Рождество. Аминь. А сейчас мы будем петь «Придите к младенцу». And now we will have the congregational singing. We will sing together «Come, all ye faithful».
우리 다 같이 일어나서서 찬바음 성도여 122장을 찬송드리겠습니다. 아, Come, all ye faithful.